У понеделок, 15 жнівня, ви слухаєте Радіо Свобода.
На початку години рубрика «Новий день». Сьогоднішні події і дати.
1-ша коротко про надвор'я.
Ранкам перемінна облачність, але без опадків. У день і над вечорком невеликий дощ. Тепла. Температура від 19 до 27 градусів.
Сьогодні у Білорусі і світі.
День незалежності Індії.
У Каїрі встановлюється суд над былим президентом Госні Мубараком.
Секретар Ради безпеки Росії Николай Патрушев відбуває з візитом у Тегеран.
У Мінську у 55-ю годовину смерті Якова Колоса відбудеться складання квіток на могилі поета на військових могилках о 15-й годині.
Так само у гэты день.
1385 была подписана Крэўская унія, якая юрыдычна азначала інкарпарацыю Вялікага княства Літоўскага ў склад Польшчы.
1945 сілы саюзнікаў перамаглі Японію.
1990 прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў вярнуў савецкае грамадзянства Александру Салжаніцыну.
1992 пачалася грузіна-абхазская вайна.
У гэты дзень нарадзіліся.
1769. Наполеон I Бонапарт, французскі імператор.
1771. Уолтер Скотт, шатландскі пісьменнік.
1831. Вінцэс Каратынскі, беларускі паэт і журналіст.
1892. Луі де Бройль, французскі фізік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіцы.
1923. Шымон Перэс, ізраільскі палітык і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру.
1960. Лідар і вакаліст гурту «Крама» Ігар Варашкевіч.
День памерлі.
1910. Зігмунд Глёгер, польскі археолог, этнограф, гісторик і фольклорист.
1990. Віктор Цой, лідер рок-гурту «Кіно».
На закінчення рубрики «Новий день» цитата на пам'ять.
Конституція повинна бути короткая і неясная. Наполеон Бонапарт.
Рубрика «Новый день» «Что раніцы» в эфире «Свободы».
А зараз наш эфир протягне передача, якая ўпершыню прагучала напередадні ўвечары.
Вы на хвалях Радио Свобода, на чарзе передача Александры Дынько «Батьки и дети незалежности». И она была записанная за месяц до арышту старшини правооборонной организации «Весна» Алиса Беляцкого.
20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай? Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці» штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Гісторыя 23. Бяляцкія. Алесь Бяляцкі вось ужо 30 гадоў займаецца актыўнай грамадскай і палітычнай дзейнасцю. Ён быў заснавальнікам таварыства маладых літаратараў «Тутэйшыя». У 88-м стаў сябрам аргкамітэту Беларускага народнага фронту «Адраджэння». Стварыў і 10 гадоў заставаўся дырэктарам музею Багдановіча. І вось ужо 15 гадоў кіруе праваабарончым цэнтрам «Вясна». Адаму Бяляцкаму 22 гады. Ён мае прафесію рэжысёра тэлебачання і ў гэтым годзе скончыў магістратуру Акадэміі мастацтваў. Алесь Бяляцкі.
Якраз вот эти социальные акции, удельничая регулярно во всех акциях, покуль не затримали. Наша Нива разместила сдымок, який в социальных сетках пошел, потом с такой нотацией. Этот чувак первый остановил машину на проспекте.
Адам Бяляцкий.
Все пошло из всего из интернета, конечно, по этому ВКонтакте. Там находимся информацию про эти общие акции. Собрались каля палату спорта, сели там каля фонтанов, после чего там про 5 хвилин до нас подошли товарищи. Потом, знаете, все это время худко закончилось, пошли мы трошки расстроены, але с надеями, конечно, на лепшее.
На думку Алеся Бяляцкого, у 80-е годы минулого стагодия перемены в Украине так само гартовались молодью.
Увысь не было, потому что старейшее поколение структурованного не было фактично перед нами. Было пару десятков человек, которые являли некое себе политичное рухи, группу казино на Позняка. И все. 91-й год для меня это не было некое открытие, бо в 82-м годе я познакомился с менскими студентами на той час, с Венцюком Вечорком, Соколом Боишем, Сергеем Дубовцом, Сергеем Запрусским и так далее. И с 83-го года мы уже працевали политично в подпольной структуре. Поэтому, в принципе, 91-й год, начиная с 83-го года, до этого 8 годов я уже что-то робил. Причем робил, для меня так бы была справа номер один. Это не было. Все иное, это было там учеба, аспирантура, праца в музее, это все было неким таким сродком для выполнения тех метов, которые мы ставили с самого початку. Это были, конечно же, меты добиться незалежности демократичной Беларуси. Заховалася программа этого нашего, значит, гуртка. По этой программе, коли глядеть, она была написана в середине 80-х годов, то там были закладены основные принципы и демократизма, и национальной державы, и поваги до права человека.
Адам Бяляцкі зазначае, што да маўклівых акцыяў далучаліся маладыя людзі, якія ніколі не бачылі, не ведалі і не хадзілі. І гэтаму ёсць пэўныя прычыны. Адам Бяляцкі.
Там людзей дастаткова апалітычных, шмат, мне здаецца, сам фармат акцыі, гэта заклікае, таму што там няма ні лозунгаў ніякіх, а проста звычайная там гэтая хлопцы. Але чым гэта выклікана? Як бы гэта не было крыўна, не хацелася менавіта недахопам магчыма грошай, нейкіх такіх магчымасцей для развіцця, таму што нам як 22-24 і И, конечно, всем хочется уже начинать не развитие, формовать карьерным ростом, семьями начинается заводиться. И в связи с этим отчувается мощный недохоп, мощное пресекание там любых эш.
20 годов тому Украине склались умовы, при яких шматликие культурницкие инициативы стали грунтом политичных переменов. Алесь Бяляцкий.
Фактично, на этой рощине активно обмерковывалась идея створения политической организации. Причем она шла в разных осородках, как у молодцевым, так и у больше старейшим. Тогда, в летку 88-го года мы провели первый съезд Конфедерации белорусских суполок, где собрались представники больше за 100 неформальных так званых организаций из всей Беларуси. Там была принята программа, которую мы пропоновывали на широкий громадский разгляд. И когда зараз поглядеть эту программу, то это первая фактично такая политичная программа переутворения державного ладу и вогуле життя в Беларуси. Мы пропоновали створить национальное войско, национальный банк, свою помежную службу, провести беларусизацию эдукации культуры, зробить рашучие кроки в измене экономики. Вельми шмат с того, что тады мы обмерковывали, закладали, но, по-перше, частково зроблено, еще больше робится, протягивая робиться, а что-то не зроблено, не дороблено. Но, тем не меньше, эта программа, якая потом легла в основу программы и денег Минета Белорусского народного фронта Адраджэння.
Жорсткий разгон маукливых акций и переслед сетковых активистов белорусскими уладами выкликая шок у людей, как у Беларуси, так и во всем свете. Але Адам Бяляцкі лічыць, што бацькам было цяжэй.
Я, конечно, далеко не такі актыўны, як мой бацька, но то, што я зараз раблю, і то, што рабілі яны тады, то это, конечно, небо і земля. Мне здаецца, это было больш, так сказаць, мужна, адважна, ну і перш за ўсё інавацыйна, таму што да гэтага трэба было яшчэ дадумацца, быць даволі свядомым для ўсіх гэтых рэчаў, каб самому пайсці. Таму што важна разумець, што, допустим, мой тата і моя мама, ім было цяжэй нават гаварыць па-беларуску, што ў іх не гаварылі ні бацькі па-беларуску, яны, так сказаць, былі першапачынальнікамі. Такими там, где-то, если мы уже починали говорить Беларуську, то это был некий выклик громад. Мне это уже, разумеется, куда легче, потому что у меня и тата, и мама разговаривают по-белоруску, а я сейчас веду, что у семьи меня в этом плане подсумливать и вовле. Мне уже по-белоруску не размовлять, это было бы уже довольно дело.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Новины свободы.
Жестомились от этой постоянной боязни.
Хотим свободу выбора детям.
Что где, коли, як и чаму.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
На хвалях Радио Свобода. С вами Александра Денько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 91-й год Алесю Бяляцкому згадваецца найперш працай над музеем Богдановича. Ён стаў дырэктарам у 89-м годзе, маючы за спінай гады палітычнай актыўнасці, затрыманні, штрафы і рэпутацыю дысідэнта.
У 89-м, натуральна, мне нікуды ўжо браць не хацелі, ні ў адзін з інстытутаў абласных, куды размерковалі аспіранту, я не мог паехаць. Гэта быў цікавы перыяд, выбіралі тады дырэктара ўсіх узроўняў. Гэта якраз 89-й год, калі пайшла кампанія з Москвы, што будзем выбіраць директоров. Вестили выборы директора музея Богдановича. Было 4 кандидата. Выбирали коллективы, причем. И коллектив проголосовал за меня. Я стал директором.
У тыя цяжкія часы тотального дефициту, адсутнасці самых звычайных побытовых речах, музей у літаральным сэнсе трэба было будаваць.
Ой, мне было 27 гадоў. Як бы трэба было рабіць гэты музей, бо музей реально будынак быў голыя сцены. Все. Але это вельмі такія хорошыя часы былі. У нас коллектив класна сфармаваўся. 10 гадоў працы музея, это вельмі было. Плённы. Мы 4 музея пабудавалі за першых 5 гадоў, фактычна. І хатку на Рабкоровска беларускую, і в Ракуцёўшчыне зрабілі экспазіцыю, і в Ярославлі музей чынілі, галовны музей чынілі, які потым дзяржаўную прэмію атрымаў за афармленне таксама. А это ж не просто афармленне. Такія баі ішлі з этим мастаком Сагуновичам. За грудкі адзін аднаго трэслі, як это все павінна быць. Ну, рэшце-рэшт атрымалася нормально. Там навуковая праца вялася. Такая, якая зараз дасюль ніводзін музей не вядзе, хаця ўжо 12 гадоў прайшло. На год книжку выдавали.
Адам Бяляцкий провел у музея маленства и вернулся туда прос 15 годов.
Музей Богдановича вельми добро памятит. Тата был директором, и, конечно, мне там, ну, не то, что мне это, ведайте, все дозволялось, а летом любил походить, позаходить там до других работников, полазить, допустим, там, где мне давалось нерега лазить. Тому для меня это сейчас было куча уражения. Мне довелось, может быть, годы 3 назад сдымать такие творческие портреты про поэта Барда Эдуарда Акулина. Богдановича у меня связывал свою творчество, такая идея невеликая, что фильм неким чином связать нечто про музей Богдановича. Я тогда пошел в тишину за 15 таких годов. Потом одна женщина выпускного познала, что это Адам. И уже давали рассказывать кучу всяких историй, яких я, конечно, не памятаю. Она рассказывали снова про моего тату, что я тут зарабил, то зарабил это.
На базе музея были зарегистрованы десятки неурадовых организаций. Алесь Бяляцкий.
Там сбирались и униаты, значит, регулярно в белорусской хатце на Рабкоровской, там несколько годов, вось первая униатская суполка. Матусевич Ксёнц там проводил, значит, на баженстве своей. Управа фронта там несколько годов сбиралась. Музей был таким, не просто, так сказать, музеем, кепским значением этого слова. Он был живым культурным громадским центром. А сошел 98-м, боже, все, уже далі было немагчыма заставаться, треба было выбирать.
У 96-м годе з'явился правооборонжий центр «Вясна», дзейнасць якога была на той момент и застаецца дагэтуль найбольш запатрабаванай беларускім грамадствам.
Реальной допомогой такой, значит, никто не займался, треба было створать организацию. Это стало зразумело для меня особисто подчас одного из митингов, коли просто собрали гроши на Славоміра Адамовича и передали его мать. Потому что никто больше ему реально не мог допомогчи на той час. Ни одна, ни правооборонная структура, ни политичная партия, потому что это как бы человек сбоку был, не был там вся там.
Подарились вам особисто вот у чашки момент, кто-нибудь помогал?
88-й год, мой первый штраф. Я аспирант Института литературы Академии наук за организацию дзядоў на московских могилках. Был затриман, отримал штраф 200 советских рублей. Это полторы моей стипендии аспирантской. Про 3 дни директор института Виктор Коваленко выкликал привел меня до себе и сказал: «Олесь, вот вам гроши, какие институт собрал, заплатите, коли ласка, штраф». И для меня это было незабываемо.
Те уражливые перемены, которые отбылись у Беларуси за последние 10 годы, были сделаны конкретными людьми. Олесь Беляцкий каже, что на початку 80-х яны ведали один одного у твар. Теперь на маўклівыя акции по всей краине выходят уже не одинки и не десятки, а тысячи молодых людей. Адам Беляцкий.
Для меня батька сейчас был неким таким товарищем, до которого треба имкнуться, потому что не ведаю, если смогу я в рештереш до его дойти, потому что он вельми шмат читает книги. Где бы он ни был, я все равно неким чином постепенно читать. И это сейчас такая игра адукации, до которой мне еще есть вести. Тому не только как бы политическая деятельность, такую я несомненно поважаю, и на это треба, конечно, не смелость. Але и некая такая агульная адукация меня сейчас сильно уражает.
Олесь Беляцкий.
На початку 90-х мы зявились тысячи, десятки тысяч. Мы заимели устойливую подтримку в громадстве. Фактично, рух таких летутенников, який опирался только на историчные традиции и на особные некие оскобалки, которые застались от ранейших неких певных традиций политичных, культурных, этот рух займел вельми твердый грунт. Мы маем этих своих 25-30%, и именно это тогда они высветлились. И это немало, это миллионы людей, которые однозначно бачат Беларусь иншой. Прошел вот еще некий певный исторический этап этих 20 годов. Я думаю, что зараз мы збираемся на новую приступку.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Денько.
Гэта была перадача, запісаная за месяц да арышту старшыні праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алеся Беляцкага.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-паведамленні на номер 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!
Радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия» при микрофоне Михася Скобла. На 9 жнивня припадают 101 угодки с дня народина у Ларисы Генюш. И сегодня мы поговорим про экранизацию ее споведи на киностудии «Беларусьфильм». У гутарцы берут удело выконавца роли Ларисы Генюш акторка Татьяна Ковалевская и письменник, былый головный редактор «Беларусьфильму» Виктор Качко. Спадарства, давайте пачнем нашу гутарку з даты. Фільм «Птушкі без гнёздаў» быў здадзены ў 1996 годзе. Ужо адбыліся два сумна вядомыя рэферэндумы. І тут фільм пра Ларысу Генюш. Як ён мог з'явіцца? Чыя гэта была ідэя? Спадар Віктор.
Ідэя належала мне. Я прачытаў споведь. Я і сёння лічу адной з самых магутных кніжак. І калі пачалі шукаць, што здымаць, я прапанаваў споведь. Гэта былі счастливые часы. О сенсе материальном. Студия сидела на голодном пайку. Грошей не было. И тут треба сказать дякую еще небожчику Владимиру Ефимовичу Горбачеву, директор киностудии. Добро относился до белорусщины и министру, сдается тогда культуры Войтовичу. Еще не прошли шушлевичские часы. Еще период отрождения был. Але до Ларисы Генюш относились с великой перастерогой. Но так скривившись, министерство культуры одобрило. Почалась праца. была на белорусской мове. Это хотелось разрабить хороший фильм. Жанчина у час лихолетия, помеж войной, резрухом, помеж службами секретными, якія з усіх боков обклали. Это лёс, пакутницкий лёс жанчины. По узроўню не соступаючи той же Цветаевой, Ахматовой.
Спадарня Татьяна, а як для вас почалася праца над гэтым фильмом?
Ну, началось с того, что Виталий Андреевич Дудин, режиссер фильма, подыскивавший актрису на роль, они вместе с оператором приехали в Молодечно посмотреть спектакль «Черная невеста» Жана Ануя с моим участием. И вот по окончании спектакля он предложил съемки в фильме, но они очень спешили и только в нескольких фразах обмолвились, о чем фильм. А уже через некоторое время меня вызвали на пробы, нас было несколько актрис, и вот здесь я услышала имя героини фильма – Лариса Гениуш.
А что вы до того часу ведали про Ларису Гениуш?
Это для меня ни о чем не говорило. Совсем ничего. Ведь я училась в школе в Челябинске на Урале, и ничего я о ней не знала. Вскоре начались съемки, и вот параллельно со съемками я впервые начала читать «Споведь» и стала открывать для себя вот эту многоликую личность поэтессы. И я вам скажу, что некоторые сцены мною были сделаны чисто интуитивно.
А чи можете вы удокладнить, какие это были сцены?
Сложные самые сцены, политические сцены. Там не все ведь вошло в фильм. Ну и сцена с Цанавой. Там много всего. Это же нужно было быстро впитать, понять. Ведь и актерского опыта было не так много у меня. Поэтому вот это было, конечно, все сложно. Из задуманных нескольких серий остается одна, только пражский период.
А кольки мелось бы серии? Две?
Еще больше. Изначально это планировалось несколько серий. Но были какие-то «но», которые не было возможности. И все пришлось сделать в одной серии. Но они не могли все сделать, поэтому вот выбрали именно такой острый этот период пражский. А мне хотелось вот рождение стихов у Ларисы Антоновны, у поэтессы, хорошей поэтессы, вот этой непростой доли женщины, матери, христианки, этого тоже нет. Во всяком случае, это мало, это чисто обзорно.
Спадарня Татьяна, после того, как вы прочитали «Споведь», вам не хотелось выконать свою роль не как по-другому?
Я хотела бы ее не то что по-другому, но я хотела уже сейчас, когда я больше осмыслила, узнала о ней. Конечно, мне хочется более подробного, более наполненного разговора о ней. Эта личность этого заслуживает. Сам съемочный процесс, он мне показался вообще скорым, таким сжатым. Порой даже не было возможности обсудить с режиссером вот очередную сцену. И снимали мы зачастую одним дублем. Это была очень напряженная работа.
А где сдымки проходили?
Мы снимали на киностудии, в павильонах большая часть, на природе, на натуре. Стоял такой вопрос, выбор, насколько я помню, чтобы ничего не исказить факты, но стоял выбор между поездкой в Зельву и съемками на могиле Ларисы Антоновны, где бы я уже была сама собой, как актриса, или же поездкой в Прагу на могилу председателя БНР.
Вы маете на увазе БНР и могилу старшини Рады БНР Василя Захарки?
БНР, да. Да-да-да, Василя Захарки. И режиссер выбрал вот этот последний вариант. Мы были в Праге.
Дякую, спадарня Татьяна. Наступное пытание я адресую Виктору Качко. Я ведаю, что кировництво Беларусьфильму несколько раз припыняло сдымки фильму. Чем это было выкликано?
Супрацьстаяць особе Ларисы Гениуш, увесь этот партийный, еще были тогда, партийный аппарат не мог. Он разумел, как разумею и сегодня, вагу ее таленту, вагу того, что она робила для Беларуси. Але палки уставляли. Картина робилась на копейки. Дудин, Виталий Дудин, и он однойчи пробился на мастерский совет, как оно называется, коллегию министерства, просил, дайте копейчину. Было и смешно, и горко, как на эту Гениуш выпрошивались эти копейки.
Спадарня Татьяна, а ці не перешкаджали перепынки у здымках самой ходе творчего процессу?
Знаете, вообще, конечно, о съемочном процессе многое мог бы рассказать режиссер Виталий Андреевич Дудин. Но, насколько я знаю, он отказывается говорить об этом фильме. Мне думается, потому что, наверное, наверняка все было непросто во время съемок. Потому что я видела, каким усилием воли он подавлял в себе желание взорваться и ответить неким особам их же методами. Но он нас оберегал, всех нас, сам процесс съемок, и мы шли дальше.
Передача «Вольная студія» гучить на радіо «Свобода». Я Міхася Скобла. Чому фільм «Птушки без гнізда» узняти по книзі Лариси Геніш «Сповідь», що не заборонені до показу у Білорусі? Про гэта да іншае ми гутарим з акторкой Тетяною Ковалевською і письменником Віктором Качко. У фільмі «Птушки без гнезда» уздымаліся вядомыя акторы Павел Кармунін, Геннадзь Гарбук, Миколай Кириченко. Як вам працавалася з імі?
Очень хорошо снималось. Это были опытные актеры. Это личности, с которыми интересно и в жизни, на съемочной площадке. Поэтому я очень благодарна, что я с ними встретилась. Все очень интересные люди. И как могли, они тонко, деликатно мне старались помогать.
Я чув, что народный артист Беларуси Павел Кармунин на той час был уже моцно хворы, амаль ничего не бачил, але вельми хотел увасобить на экране в образ Василя Захарки. Чи так гэта?
Я как актриса, я же чувствую, действительно, вот это желание его, оно было. Оно было, он мало общался в процессе съемок. Мало. Может быть, действительно, и болезнь накладывала свой отпечаток, но мне думается, что он вот эту ответственность за такие большие, крупные личности Беларуси, он тоже это испытывал и не хотел распыляться.
У фильме пераважна вытрыманная хронология життя Ларисы Генюша, Жлобовцы, Зельва, Прага. На жаль, с фильма выпали усе 8 годов ГУЛАГу. Скажите, спадарня Татьяна, вы готовы были надеть арештантскую ватовку?
Конечно. Конечно, это и нужно было бы сделать. Как Лариса Антоновна это проходит, как она выходит из этого, и как появляются ее стихи в результате. Конечно, я вот уже говорила выше о том, что этого мало, только факты какие-то поданы. А почему, как они сформировались, что было предпосылкой? Конечно, это нужно больше. Но опять-таки будем надеяться, что когда-либо это произойдет.
Спадар Виктор, а як на ваше меркаванне, ці атрымаўся врэшце фільм про Ларису Генюш?
Фильм отбылся в середине. Варты Беларусь фильму. Там не было финалу. А финал мог быть выдатный. Как раз, когда они сидели без грошей, без копеечины, это сдымочная группа, там были урочистости в Зельве. Было шесть, были могилки, был народ. Тая Беларусь, деле якой она жила. И я пропоную, давайте финал зарабить документальный. Знять его у Зельви на тым, як ідзе народ до своей мастачки. Но, як это робится, не знайшлося бензину подъехать у Зельви и зрабіць финал фильма. Я думаю, что як раз і спалохаліся улады того, як шануя народ свою мастачку, як шануя народ сапраўдны талент.
Кінакрытык Алла Бабкова признавалася, что калі яна прочитала споведь и поглядела «Птушки без гнёзда», то зразумела, Лариса Генюш ні ў чым не вінаватая. А што на гэты конт думаеце вы, спадарня Татьяна?
Лариса Антоновна предана своей родине, всему настоящему, доброму. Здесь нельзя вот так одним мазком взять и сказать, что она плоха, потому что она вот сделала то-то и то-то. Да не может такого быть. Все намного сложнее. Потом для меня личность Василя Быкова очень значима. И то, как он пишет в своей книге о Ларисе Антоновне, то, наверное, я больше поверю Василю Быкову. И то, как я сама интуитивно прощупывала этот образ, ну, подбиралась к осуществлению, вот реализации чего-то на экране к этой личности, однозначно у меня возникает такое мнение, что что она не могла делать явные вещи против, но она была в непростой ситуации. И не то, что непростой, крайне сложной.
И опошнее питание я адресую ободвум удельникам передачи. Фильмы «Птушки без гнездов» за 15 годов только однойчи был показан по АБТ. Як вы лічите, чому ён сёння покладены на полицу, а фактично заборонены у нашей країні?
Духу нашого у нашей країні тривать чиновенство не може. Суворов, калі ласка, там музей, там усе.
Калі ласка, Тетяна Ковалевская.
Вы знаете, что вот уже 16 лет прошло с того периода, а я не видела фильм. Вот так получилось, что я не увидела, когда он был на телевидении, единожды. И все. А потом, когда я уже обращалась на киностудию, мне сказали, смыта копия, ее нет. А потом я все-таки узнала, что она есть, но я не могла себе ее взять. И так до сих пор я фильма и не видела. Но поверьте, все встанет на свои места. Время все расставит на свои места. И мы придем к тому, что будет и фильм показываться, и о ней будут говорить открыто и с любовью.
Вы слухали передачу «Вольная студия» про кинофильмы «Птушки без гнездов», сняты по воле споведи Ларисы Генюш и заборонены до показа в Беларуси. Мы сегодня говорили с акторкой Татьяной Ковалевской и письменником, былым головным редактором киностудии «Беларусьфильм» Виктором Качко. С вами был Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» проз тыдзень.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запис закончен.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52. У эфире Радио Свобода. Добрый день. У штотыднёвай передачи «Звоночки» с вами витается Ян Максимюк. Вось так склалася, что сённяшняя передача «Звоночки» сотая, лічачы ад самага пачатку, то бок ад жніўня 2009 году, калі мы з вамі выйшлі ў эфір першы раз. І я маю на ўвазе толькі арыгінальныя перадачы, свежыя, а не паўторы, якія здараліся на працягу 2 мінулых гадоў некалькі разоў з аб'ектыўных прычынаў. У мяне на гэты конт вядзецца строгі ўлік. Так што віншую ўсіх нас з малым юбілеем. Сёння сотыя званочкі. Ажно не верыцца, што вы вытрымалі столькі часу са мною. Дякуй. Ну, як вам, Алена Ціханович? Я прызнаюся, на сваіх вакацыях на Беласточчыне паслухаў Аленіны званочкі толькі раз, на самым пачатку ў ліпені. Паслухаў на такім самым кішэнным прымачы, якія мы даем, як узнагароды ў нашым конкурсе пра незалежнасць. І он прымае свабоду і ў Польшчы. Паслухаў Алену і супакоіўся, бо зразумеў, што ўсё будзе добра. Дякую Алене, што яна, так сказаць, не пакінула нас у бядзе. А якія ўражанні засталіся ад гэтага вакацыйнага часу з Аленай у вас? Калі ласка.
Толькі перажылі временную разлуку з Яном Максімыком. Як цяпер трэба прашацца з Аленай Ціханович? Толькі ўспелі палюбіць яе. Дык апяць разлука. Як вас слухаюць гэту свабоду, адны перажыванні. Некія несчасныя слухачы. Адны расстройства. Добра хоць ёсць куды абрацца. І зліць сваю душу. Хоць бы былі якія перамены. Ці будуць яны калі? Слухачка.
Гэта пенсіянер Міхаіл Петрович з Мінска. Я паслухаў вашу радыёперадачу, дзе падводзіліся вынікі конкурса. Я бураны гэтым. Несправядліва вы паступаеце. Выцягнулі за вушы жанчыну, якая не ўдзельнічала ў конкурсе, і прысудзілі ёй першае месца. А мой матэрыял быў самы лепшы ў гэтай перадачы.
10 жніўня выйдзе на работу Ян Максімюк. Я яму хачу пачытаць такую оду напісаў. Віншую цябе, Янка, з выхадам на працу. Прыемна чуць зноў голас твой. Набраўся моцы ты ў адпачынку. Няхай звоночкі зноў з табой звіняць. Алене теж кажу дякую, що за пам'ять пофаїла і на мене. Працюйте так, як працювали, як обрадів у свободу, слухали усі. Нарисянський селянин хоче вас не славить, забув він примовку одну. Дурний собака і на Бога бреша, так хочеться йому вас укусити. Будьте здорові.
Як здається, усе нормально. Задоволіть усіх немагчима. На конт конкурсу. Алена мела поўнае права распараджацца ўзнагародамі ў конкурсе паводле свайго густу і на сваю рызыку. Так што выйшла як выйшла, няма чаго нервавацца і няма чаго трымаць крыўду. Конкурс як конкурс, камусьці шанцуе, а камусьці не. Не зявайце, лавіце свой шанец. Кішэнны прымач Эдысан, хоць і знешне непрыкметны, прымае свабоду і ў Беларусі, і, як аказваецца, ў Польшчы і ў Чэхіі. Гэта праверана. Яшчэ тры бягучыя справы, пакуль перайсці да сутнасці, то бок да вашых тэлефанаванняў. Першая. Дзякую Рэгіне з Гародні за ліст з віншаваннямі і за вершык, які яна прыслала мне на дзень майго імянінніка, Яна. Я гэты дзень правёў у вёсцы Пасынкі на Беласточчыне, але пра Беласточчыну іншым разам. Другая справа – да Андрэя Салігорска, якому Алена прысудзіла ўзнагароду. Андрэй, калі ласка, пазваніце нам і пакіньце на аўтаадказніку свой адрас, каб мы маглі пераслаць вам ўзнагароду, а то мы не ведаем, куды пасылаць. І трэцяя справа.
Уважаемый Ян Максимюк, с возвращением вас на наши любимые звоночки. Нам, вашим слушателям, очень вас не хватало. Мы соскучились по вашему голосу, вашему юмору. Даже нарычалский селянин в воскресной передаче вас вспоминал. Еще хочу вам сообщить. Приемник, который вы мне подарили перед уходом в отпуск, я так и не получила. Ирина Гартулевич, по мужу Крывченко.
Мне вельми прикро, что вы досюль не отримали примача. Прабачце за затрымку. Яна вынікла, мабыць, таму, што ў ліпені ў адпачынак пайшла і наша Паліна, якая ў Менску займаецца рассылкай узнагародаў. Я перадам ваш адрас неадкладна ў Менск і папрашу, каб мае калегі ў Менскім бюро неадкладна паслалі вам прымач. Яшчэ раз выбачаюся. А цяпер традыцыйна. Вольная трыбуна слухачоў і аўтараў званочкаў. Чым дыхала Беларусь? І чым дыхаў увесь астатні свет, калі я, так сказаць, дыхаў паветрам Падляшша.
Я хачу падзяліцца радасцю з вами. Учора па телевізору палякі сказалі, што ўнеслі ўжо грошы ў Беларусь, будуць строіць цукровы завод і будзе месца для рабочых. Это такая радасць не расказаць. І мае родныя радуюцца, што дзякуем Польшчы, дай Бог ім здароўя, польскаму правіцельству, што яны до нас, до нашей Беларуси тулятся.
О, як же нам не летутенить, як нам с небытым не жадать, каб вышла врешьте правда с тенью, и каб свободными нам стать. Несите нас удалеч, крозы, у край свободны от маны, где житьем скрозь нема погрозы, за правду где нема вины. Благодьте нас повсюдно мары, нехай ваш дух туды имкне, где мова родная уладарить усими душами почне. Леонтий.
Добрый день, это Андрей из города Пинск. Вот я в субботу ехал в общественном транспорте, в городском автобусе, и был свидетелем такого эпизода. Пенсионерка, женщина подала 700 рублей на оплату проезда кондуктору. Но кондуктор сказал, что проезд подорожал на 50 рублей, и пенсионерка начала просто проклинать нашего Лукашенко. Но потом я стоял рядом, но она взглянула на меня, подумала, что, может быть, я какой-нибудь мент или какой стукач. Взглянула, но я, чтобы ее как-то успокоить, и улыбнулся немножко. И она продолжила свой разговор уже с другими пассажирами, в том числе молодыми девушками, и начала рассказывать там, высказывать свои возмущения в адрес Лукашенко. И все единодушно согласились с ней, никто, в общем-то, даже не возразил против ничего.
На свободу указали слухачи, як пенсионеры не знают, куда девать гроши. Это пенсионеры, которые добро голосовали. Миллионы получают. Таким не треба добавлять проценты. Чиновнику спасибо за заботы к людям, что в прошлом месяце добавил и тут же забрал. Это что, издевательство? Я к собаке кину костку и тут же забрал. Пенсии у людей 500 тысяч, и даже не во всех. И с такими ценами проживи. Вон сейчас дети в доме Урада, там получают чиновники более $1000. А откуда им брать? С пенсионеров, конечно. Людей зарабили, как ничтожество. Как не стыдно ходить по земле и глядеть людям в очи. Усе с брежневских времен берут, своего ничего не могут придумать. Бери с того, что сам зарабил теперь. Зайди в райсобес, узнай, где он находится. Дом правительства, усе знают, что усе живы высосал из людей. Слухачка.
При опросах корреспонденту на улицах наших городов, как живется пенсионерам, вам лично спрашивают. Ответы разные. И действительно, как хватает или не хватает, щиро никто не кажет. Мабуть, соромится своей бедности. Я гутору со своими знакомыми. У первую хвилину скажется, что навод не хапает на самое необходимое. А про сквилину уже ничего, все добро.
Я у Семчук Ева Леонидовна обратилась в госконтроль в 2002 году по неправильному распределению жилья на Бобруйском заводе ТДА, где чиновники получали по 270, по $370. Вот. И меня зато уволили с работы. Меня за то, чтобы восстановиться, я выходила на акцию протеста, меня посадили в тюрьму. Только потом меня восстановили на работе. Вот. И всунули мне в это ЖСК в отместку за это. Чиновники мне построили разбитую квартиру. Туда не прописывают, вот сужусь я, уже 6 лет сужусь я. Нет, не 6, 4. Вот сужусь я, меня туда не прописывают. Квартира разбитая, подала в суд, ССА превратилась в ответчика. И, в общем, такая история, конца и края нету. Вот, я хотела, чтобы вы в эту историю мою всю рассказали. А сейчас меня выселяют из общежития на улицу, без предоставления жилья. Я уже с января месяца не приписана нигде. И семья моего сына с несовершеннолетним ребенком. В общем, мы бомжи. Помогите нам, может, кто услышит, поможет.
День железнодорожника. Едем в электричке. Рядом со мной... Ну, я же не знала, кто сидит. Билеты проверяют. Она железнодорожник, у нее удостоверение, у нее бесплатный проезд. Скажите, пожалуйста, я в колхозе отработала 40 лет, у меня нет свободного проезда. Теперь, вчера вот там знакомых видела, им дали по 105 тысяч каждому работающему и каждому пенсионеру. Их обеспечивают бесплатно отоплением, углем там. Ну кто же нас обеспечит, колхозников, чем-нибудь бесплатным? Кто учтет наш труд, что мы работали за пустые, вот лично я, 6 лет за пустые трудодни в колхозе. Ну вот плачется, обидно.
Егор Слуцк, Анатолий Балакер. Многие бабушки и дедушки говорят, а быть тихо, а бы войны не было. Бабульки, поймите наконец-то, что на кладбище тоже тихо. И в тюрьме тишина. Насчет войны. Кому нужны нищие и голодные белорусы? Да если и случится, не дай бог, что-то, то, во-первых, от Бреста до России пройдут нашу Беларусь песнями под гармошку. Во-вторых, все сами поднимут руки и сдадутся на милость победителя.
Свобода, хочу поделиться радостью о прибавке к пенсии. 2 недели слушала от 13% прибавки. Получала 686 тысяч, а сегодня, 6 июля, принесли 734 тысячи. Прибавили аж 48 тысяч, что составляет 7%. Ну и получила, как грязной тряпкой, по лицу.
Вот хочу сказать на конт недавней заявы подара Путина об мотозгодности и навод пожаданности ухода Беларуси в склад России. Ведаете, долучиться, в принципе, можно до кого заугодно, хоть до черта. Только не до России. Лечу, что России, как державы, увогуле нема. Это бандитская, скажем так, территория, где нема никакой влады, где ни один закон не дейничает, потому что там усим криминал заправляет.
Это детский доктор из Витебска... Игорь Паснов, я еще раз обращаюсь к президенту Республики Беларусь. Уважаемый Александр Григорьевич, пожалуйста, приезжайте в Витебск. Посмотрите, в каком нищем состоянии находится здравоохранение Витебщины. В каких условиях находятся, прямо скажем, прозябают больные городской клинической больницы номер 1. Городской клинической больницы номер 2, называемой в народе долины смерти.
Протяг передачи «Звоночки» вы почуете после обвестки.
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах». Життё за кратами, парадки и норовы, вязни и администрация, история турма в Беларуси. Як за кратами заховать здоровье. Про всё это и про иншее 25 хвилин. Кожную неделю, повтор по понеделках.
Ханка, богата вязнев у тебе, американка.
Вы слушаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Наш конкурс про значение незалежности Беларуси в нашем житті поволі, але неумольно наближается до завершения. Вот сегодняшние удельники.
Моё бачанне незалежности. Найперш, треба домагчися, каб улада сапраўды была для народа, а не народ для улады, што мы зараз і маем. Зрабіць гэта магчыма толькі праз сапраўдныя чэсныя выбары дэпутатаў усіх узроўняў. Старшынь гор, рай і аблвыканкамаў, суддзяў. Падкрэсліваю, сапраўдныя выбары. Уведамітэльная працэдура іх отзыва. Гэта ствараецца ініцыятыўная група па отзыву выбранай асобы, уведамляе адпаведны орган аб яе отзыву, указаў прычыны отзыва, а не прасіць дазволу на яе правядзенне. По існуючай процедуры отзыв немагчымы, так як дазвол на отзыв трэба атрымліваць у таго, каго адзываеш. Другое. Парламенцкая республіка. Парламент аднапалатны. Зрабіў жа гэта, мы будзем людзьмі звацца. У нас не будзе адмарозкаў, вшывых блох, шалудзівых, і будзем маць такую незалежнасць, свабоду, якую выказваюць слухачы на радіо «Свабода». Гэта моцна стукне па карупцыі, знікне хамство чыноўнікаў, злоўжыванне службовым становішчам. Петля адзыва зацісне чыноўніка так, як кантрактная заціскае працоўны люд. Адпаведна будуць паводзіць сябе і іх падначаленыя. Значыць, галоўная задача прывесці выбарчае заканадаўства ў адпаведнасць міжнародным нормам. А пра сапраўдныя выбары і ўпрашчоную працэдуру отзыву вырашацца ўсе праблемы. Мікола.
Здравствуйте, Николай. По вопросу независимости, незалежности. В 21 веке, веке глобализации, независимых государств нет и быть не может. А Лукашенская каждый день повторяемая независимость рассчитана на дураков. Вот держите за меня, выбирайте в очередной раз меня, так как только я и никто другой гарантирую независимость. А какую независимость? Да это же его личная, вседозволенная независимость от белорусской и международной общественности, от своего народа, от Конституции. А все мы уже 17 лет его рабы, а не свободные граждане. Что это за независимость, когда все атрибуты власти назначаются и зависят только от одного человека? Вот это и есть его независимость.
Добрый день, Радио Свобода. Зданович Валериан Згородний. У день принятия декларации об незалежности Республики Беларусь 27 липня на ваших хвалях почуло питание. Здається, это было на Могилевских улицах. И, меркуючи по голосе, отказал молодой человек. И он сказал, что я не разумею, что такое незалежность, от кого мы незалежны. И наогул такое питание выкликаю его смех. Под уражением от его отказа выкажу свои меркования про незалежность. Незалежная Беларусь для простого человека – это махчимость без особливого страху для батьков отправить своего сына служить в белорусское войско и не бояться, что он стратит свое житие у торговой войсковой авантуры, организованной империей, альбо вернется домой покалеченным у этнично-дедовчинских парахунках, пануючих у имперских войск. Так само это махчимость для тысячи молодых людей после закончения школы протягивать свою эдукацию у столичных вузах, у столичном городе, неподалек родного дому. Так само это мовчимость наведывать выступы зорок мировой культуры, якія подчас своих святовых турне наведывают столицы державы, але не завсёды выступают у центрах губерниев. Это так само тычется и спортовых мероприятий святого европейского уровня, так как чемпионат света по хоккею, который планируется на 2014 год у Минску. Ну а коли здарится, что человек соправно оступится и здесь злочинство, альбо справа супротиво будет сфальсификована, як это робится у относинах до политичных оппонентов сучасной Белоруссии, то отбывать покарание этот человек будет не на далекой полуночи с ее лютыми морозами, а неподалеку своего дому, у привычных климатичных умовах и сирот людей, которые ему ментально близкие. А родные этого человека, как приехать до его спотканий, не будут вымотшены с полгода собирать гроши, как оплатить такое подороже. А еще, живучи в незалежной краине, человек, який наводит за межой недорогое авто, не будет вымушен платить шаленые мытные платежи, как оборонить экономичные интересы чужой державы. Ну а для меня особисто незалежность Беларуси – это подарунок Бога за покуты попередних поколений, гинувших у повстаньях, высыланных в нелюдскую землю, вынушенных ратовать свое житё в эмиграции, альбо склавших свои головы в имперских войнах.
Диалог с незалежностью. Нам спевать про незалежность, нам играть на все лады, нечаканная поспешность. Незалежность, незалежность, ты собралась куды? Речу аж на две валиски, шлях ты выбрала не близкий. Заметаешь мы следы, таємничие завжды. Ты куды это, куды? Я намеры не хаваю, я открыто говорю, официально заявляю. Отъезжаю, отъезжаю на Кудыкину гору. Там так само не пар нас, дышь уж лепей, чем у вас. Безнадейно сумный час. Не краина, а колгас. То ЧАЭС, то стречка в ЖЭС. Выборы кровавые обещали все прогресс. Левые и правые. Небеспечность, недоречность. Сторона помешанная. Но вот я тут незалежность. От усих залежная. Вы же играете, вы спеваете, як говорится в народе, с песней слов не выкину, а пытанне у годе, угодзе, бо боюся, что спазнюся на гору куды кину. Почекай, заходь у хату, тебе каву, ці гарбату. Я пытанне задавала, да одну з них повтору. Нас навошта променяла на куды кину гору. Ну а вы не променяли бел червоно-белый стяг? Ну а вы не променяли вершника на конюшину, а краину на мятину? Ти вы дома, ти в гостях? Не сумуясь ни колечки по вильни, только на прилавок позирк пильны. Более не купить уже солями, а за что доехать до Майами? Белосточина, где ваша? А лишь это все не наше, а лишь это было ваше, земли ваши в Прибалтице, и в Польше, и в России, ни что вы по их не голосили. Добро будь хай усим нашим соседям, сами неяк у болоте пересидим. Не сбылося, не зарослося, расценила як выгнание, як виновны, что ж, бывай, коли все ж не обяцанье, дык надею на вертанье, нам покинь, не забирай, як доедешь, оглядися на Кудыкиной горы, оглянися, не ляніся, смс-ку набери, набери нам смс-ку, до спотканья, знов у Менску. Ганна Хваль, дякую.
Вялікі дзякуй за ваш удзел. Сённяшнюю ўзнагароду даем за змрочную карціну беларускай незалежнасці Мікалаю. Віншую, спадар Мікалай, і мая заўсёдная просьба пры гэтай нагодзе. Пазваніце і паведаміце свой паштовы адрас або іншы спосаб, як вам перадаць узнагароду. За апошні час вельмі папсаваўся настрой спадарыні Ціны. Яна крыху прыхварэла і набралася чорных думак больш, чым заўсёды. Вось невялічкі дайджэст з, так сказаць, пасімістычнага перыяду Ціны.
так ускочила эта мафия мне на спину. На так они убились у меня. За что? Не могу понять. За что я им разробила? И так тянут у меня гроши. Обирают до копейки. Хочу сказать про себе, что я теперь сильно захворела. И уже больше, чем неделю. Я сижу на антибиотиках. И озноб такая, где разгореться не могу. И зубы рвала, и антибиотики пью. В общем, очень сильно я заболела и очень устала. Вы знаете, слухать всю эту безглуздицу и жить в этом дурдоме. Я хочу задать питание Яну Максимуку. Он уже скоро вернется. Почему это так много развелось самолетов неких непонятных, которые летают над самым дахом, над самым кольцом? Я ранее этого не замечала. Что это значит? И летают они так, что кажется, что они зараз пустят в тебя очередь из автомата или из пулемета. Что это такое? Давать слово таким корчам, как нарочанский Ленин, рядом с такими продвинутыми людьми в этом котле, в котором мы оказались, это позор и ганьба.
Не отчаивайтесь, спадарыня Тина. Як кажа народная мудрасць, усё будзе добра, толькі нічога не трэба рабіць. А калі сур'ёзна, дык давайце ўсе разам падтрымаем спадарыню Ціну. Калі ласка, пазваніце на званочкі і падтрымайце нашу пастаянную аўтарку, якая, чаго добрага, гэта значыць, чаго кепскага, перастане нас слухаць. Так жа нельга, праўда? Назбіралася крыху пытанняў. Як заўсёды, яны не зусім да мяне. Але отказывать доводится наогул мне.
25 годов тому, в осенью 1986 года, Горбачеву Михаилу Сергеевичу было отправлено письмо, якое подписали 28 белорусских патриотов об стане мовы у республики. Хотелось бы знать, что отказал на это письмо генеральный секретарь ЦК КПСС.
Адказу на ліст беларусаў ад Гарбачова не было. Але мой калега Сергей Навумчык, які калісьці гаварыў з Гарбачовым і запытаўся ў яго пра гэтую справу, кажа, што Гарбачов сказаў яму, што нібыта ў Маскве яны гэты ліст абмяркоўвалі. Але да чаго да абмяркоўваліся, Гарбачов не паведаміў.
Иногда начинаешь, скажешь пару слов, і уже тебе перерываюць. Што за прычына? Што за прычына?
По-моему, это чисто техничные неполадки на линии. Я не думаю, что КДБ адмыслова перепыняе ваши звонки. Им же так само цікава послухать, что люди говорят, коли нам звонят. Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную неделю у эфиры «Свободы» и на нашем сайте. Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. А 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, хваля 49 метраў.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёма нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кілягерцаў. Заставайцеся са свабодай.